Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В наступившем часе предлагаем вашему вниманию беседу священника Артемия Владимирова о родине. В продолжение «Литературная страничка». Сегодня прозвучит рассказ Ильи Литвака «Галина правда». Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
Сегодня наше слово о России. Для того, чтобы говорить о духе русского народа, необходимо обращаться к истории, к давно ушедшим временам. Припадать к истокам и из глубины веков взирать на будущее Отечества, о котором ныне помышляет, кажется, всякий, кто живет в этой стране. Но и тогда не сможет человек, руководствуясь лишь естественными силами ума своего, проникнуть в тайну Руси. Ибо, как прекрасно сказал поэт, ее невозможно измерить общим аршином. У России особый поступь, особый шаг в истории. Объять эту тайну можно только верой.
Аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. В Россию можно только верить.
Таинственна судьба России. Сопоставить ее можно только с красавицей всех царств и времен Византии, а еще более с ветхозаветным Израилем. Православная Русь здесь, на земле, не искала пребывающего града, но стремилась в каждом храме, в каждой фреске, иконе, лице созерцать неприходящую и горнюю красу Иерусалима Небесного. Размышляя над судьбами Родины, мы должны прежде всего вникнуть в глубокое стремление людей православных, русских, испокон веков и поныне найти, ощутить и вступить в единство со Всеблагим Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом. История всякого государства подобна рождению человека, его возрастанию, мужанию и умиранию. И тайну будущего России мы сможем понять только если уразумеем тайну ее рождения. Как родилась Русь святая? Как родилась Русь, славящая Господа и служащая Ему? Она родилась дивного пророчества, которое изречено было устами святого апостола Андрея Первозванного. Водрузив крест как символ русского государства и русского духа, святой Андрей, обозревая бескрайние пределы Родины нашей, воскликнул: «Отныне благодать велия воссияет на холмах сих. Здесь будет град великий, и множество церквей созиждет Бог». Именно так была задана программа, цель бытия великой русской державы. Изрек ее апостол Андрей Первозванный, первый, призванный оставить сети рыбацкие, и стать ловцом человека. С этого божественного пророчества родилась Русь, поистине дитя обетования. Погруженные в непроницаемый мрак язычества, славянские племена со всей жаждой веры ответили на голос проповеди Евангелия Христова. Рождается младенец и позабытый боли рождения. Великая радость бывает в доме о рождении дитяти. Как приятно всякому взирать на здорового младенца, щеки которого подернуты румянцем. Невинная улыбка обращена не только к матери, но и ко всякому пришедшему. Так отрадно и приятно русскому человеку изучать начало, откуда пошла есть русская земля. Плененная светом Евангелия, преданная Господу, чуждая каких бы то ни было земных расчетов, такой предстает отчизна в наших летописях, оставленных святым преподобным Нестором-летописцем. Обращение к первым годам рождения Руси открывает нам еще одну тайну. Особое богатство промысла своего, великую свою милость явил Господь над Русью, ибо распростерся над ней покров Пресвятой Богородицы. Была взята Русь в удел и жребий царицы неба и земли. И тот историк и писатель, который не знает этой тайны, не ведает о ней, не понимает и не принимает ее, много будет ошибаться в своих размышлениях о судьбах России. Поначалу Божья Матерь взяла себе удел Киево-Печерскую лавру. Читавший Киево-Печерский патерик знает, какие великие знамения, какая слава Богородицы воссияла на Днепровских холмах. Именно там, пречистыми стопами осветив землю, Богородица, воссев на невидимом престоле, как царица, стала перстом своим касаться сердец избранных слуг и посылать их во все пределы отчизны, еще не слышавшей слов и звуков евангельской проповеди. Кто были ее смиренные служки? Преимущественно те, кто дал обет безбрачия, иноки, которые много лет в келейной тиши смиренно каялись, молились, предавая себя в руки промыслу Божие, а затем невидимым указанием Богородицы поставляемы были на апостольское служение. Они шли к диким и грубым племенам, не беря с собой ни сумы, ни меча. Не страшны они были ни стальным панцирем, ни булатом, но в кротости агнцев со словами веры и покаяния они приходили туда, где, казалось, их ждала верная смерть. И часто, стяжевая мученические венцы, своей кровью освещали холмы языческие и давали жизнь новым духовным оазисам. Мало-помалу возрастал этот чудный младенец, святая Русь. В служении себе Царица Небесная воздвигала великих святителей российской земли, которые жили в духовном союзе с пустынниками, отшельниками, скрывающимися в пропастях и вертепах земли. И никогда не будет до конца совершенно разгадана тайна духовной дружбы митрополита Алексея Московского и печальника за русскую землю преподобного Сергия игумена Радонежского. Первый освящал собой княжеские дома, призывая к миру российских удельных князей, другой, духовно созерцая всю Русь, молился о победе русского оружия, молился о собирании вокруг Москвы всех княжеств, дотоле разрозненных. Тот, кто любит изучать отечественную историю, убеждается, что ни единой значительной битвы, ни единого завоевания не свершилось на Руси без воли Пресвятой Богородицы. Сама она в подтверждении особого своего присутствия на русской земле благословила нас святой иконой, именуемой Владимирской, с которой золотыми нитями сопряжена русская история. Люди обретали или писали иконы всякий раз, когда Божья Матерь, как истинная игумени Руси, являлась то девочке Матроне в доме стрельца, в только что покоренном Казанском царстве, то преподобному Александру Свирскому, подвижнику северной русской Фиваиды, получившему заповедь возвести в пустынном месте новый монастырь. Пречистая Богородица открыла свой огнезрачный лик и суровому Тимуру, язычнику, который, кажется, жил на земле только для того, чтобы проливать человеческую кровь. Божья Матерь, а никто иной, отогнала восточного деспота от пределов московской земли. Всматриваясь в судьбы Отечества, исследуя взаимосвязь исторических событий на протяжении веков, просветленное верой око различает царственную, тихую поступь Владычицы Богородицы. И вот мало-помалу созидается органично, чудно царство российское. Как всякого благочестивого христианина, если он показывает терпение и постоянство в подвиге благочестия, Господь возводит от меры в меру, от славы в славу, так, в виде девственное стремление Руси, прославлять его имя и созерцать его нетленный лик, Господь украшал дарами своими русскую церковь и русское царство. Церковь обретает самостоятельность, а затем и белый колобок первого русского патриарха, Ижего святых Иова Московского и всея Руси. Российские священноначальники и первые иерархи венчают на царство первого русского царя, гербом Отечества становится двуглавый орел, вещая птица, которая двумя главами своими являет гармонию единения власти священной, небесной и власти гражданской, земной. Россия приобретает удивительную и несокрушимую мощь, покоящуюся на благочестии россиян, на полном доверии в сердец воли Божией. И действительно, XVI век, период зрелости русской земли, свидетельствует нам, что страна стала единым монастырем, в котором от старца до младенца все молились, дружно постились, а если и согрешали по немощи человеческой, то и каялись из глубины сердец. Страшные ошибки, изъяны и падения знает русская земля. Наверное, самым ужасным по последствиям было нарушение заповеди Божией: «Не прикасайтесь к помазанным моим». История свидетельствует, что годины безначалия, братоубийственной войны, мор, пагуба покрывали тогда лицо отчизны, до тех пор, пока россияне пости, болезни, холоде не очищали от грехов душ своих, и всецело смирившись, обращали наконец-то очи свои к Богу и каялись от мала до велика. Так была омыта всенародно кровь убиенного царевича Дмитрия. Так получила Россия прощение за попустительство и убиение от рук иноземцев российского самодержца Василия Шуйского. И награждена была от Господа благодатным даром отроком, напоминавшим по премудрости своей ветхозаветного Соломона, Михаилом Романовым, с восшествием которого на престол в 1613 году открылась новая, наверное, самая славная страница в судьбах Родины. Конечно, до конца невозможно изъяснить эту тайну, почему такую славу явил Господь Руси некогда, почему столь близким сделал свое присутствие для людей именно здесь, на русской земле. Итак, приступаем к намеченному, обратим наши сердечные очи к любимой всеми отчизне, родине, Руси. Как бы хотелось, чтобы у наших детей сердце заполнено было бы живой и трепетной любовью к родине. Как бы не хотелось, чтобы в душах у них было пустое место. Ведь многие наши чада, к сожалению, так сейчас мыслят и живут, что им даже неведомо, на какой земле они родились. «родина». Это слово происходит от корня «род», «родить». А ведь действительно, мы духовно порождены отчизной, коль скоро сознаем себя русскими православными людьми. Многие говорят, что раньше у нашего народа была прекрасная душа. Верим, что она и поныне не погибла. Многие свидетельствуют, особенно из тех, кто посещал Россию, чужеземцев, чужестранцев, какое удивительное сердце Бог дал русскому человеку. В этом сердце совмещается и кротость, и мягкость, стремление пожалеть, приласкать, и мужество, отвага, честь, доблесть, о которых мы еще услышим сегодня в прекрасных отечественных стихотворениях, положенных на музыку. В этом сердце русского человека, напитанного, взросшенного, вспоенного, вскормленного Родиной, совмещается и глубокое благочестие, стремление всем пожертвовать, всем пренебречь ради Господа, ради служения Христу, а вместе и знание земных наук, премудрости, земной искусств, ремесел, о чем свидетельствуют храмы, пожалуй, более всего воплотившие в себе гения русской души. Некоторые исследователи считают, что сердца жителей часто заимствуют свойства своей природы, от того ландшафта, климата, от всех обстоятельств географического и исторического бытия, в которые они погружены. Поистине, средняя русская полоса удивительная. Стоит поразмыслить, отчего нет у нас буйства красок южных стран, но зато всем ведомы смирение бескрайних русских полей, покоряющие тихость и благость наших лесов, мягкое величие широких и полноводных рек. С молитвой, взирая на русскую природу, отчасти постигаешь тайну воплотившегося Господа Иисуса Христа, всеми презираемого, гонимого, распинаемого, но сокрывающего в своем человеческом естестве божественное, божественную красу, божественную силу и всемогущество. Глазами русских поэтов наши дети все-таки еще могут научиться любить эту дивную землю, осоленную потом русских святителей, омытую кровью русских мучеников, увлажненную слезами русских благочестивых жен, плачущих об убиении сынов Отечества. Эти бедные селения, эта скудная природа, край родной долготерпения. Сюда обращали взоры многих поэтов и древних, и новых. Один из них, даже отказывая России в исторической славе, отворачиваясь от заветных преданий глубокой старины, мог со слезами созерцать белеющую чету березок, с умилением смотреть на редкие скирды, разбросанные вдоль ночной дороги, и пьяный гомон и топот русского мужика казались ему гармоничнее, нежели изощренная культура Запада, уже потерявшего душевную простоту и своеобразную чистоту, которые сияли до поры в сердцах русских вольных хлебопашцев. Не всякому дано постичь русскую природу, скромную и как бы сливающуюся с небесным пологом. Чуткая душа православная всегда в этой прозрачной, как бы светящейся наготе, усматривала свет вечности.
Поймет и не заметит.
тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный, исходи, благословляя.
Многие нынешние дети, детки наши, мечтают и, более того, бредят о том, чтобы им попасть за границу, как можно дальше от России, туда, где царство земного изобилия и земных благ. Но вот удивительное дело, едва лишь только покинет душа свою родину, окажется где-нибудь далеко-далеко, за Кудыкиными горами, за морями, за долами, за пределами родной земли, и пройдет несколько времени, так что все там становится привычным, и блекнут в наших очах заморские чудеса, как душа начинает томиться. Месяц, другой, и не находим себе места. Это чувство тоски по родному краю, по родному дому, в котором ты вырос. Есть даже такая болезнь, которая именуется ностальгия. Сколько бы вам не предлагали от заморских яств, какие бы ни показывали поражающие воображение замки и башни, на какие бы яхты ни возводили, какие бы горизонты ни открывались вашему взору, в уме родные поля, раздолье, русская природа, пение жаворонка. Некоторым может показаться, ну, так рассуждает лишь взрослый человек, уже сложившийся, уже сделавший окончательно выбор в пользу родной земли. Ну, а дети, им Африка дороже. Попасть куда-нибудь на речку Лимпопо, да забиться в джунгли, да увидеть крокодила, что беседовал со слоненком по поводу его обеда. Однако ж уверен, что и сейчас в нашей России найдется много-много детей, которые ни за какие заграничные ковришки, сникерсы и памперсы не променяют неповторимую красоту России, пусть не богатый, пусть разоренный, но своей, нищий и обильный одновременно, слабый и могучий. Давайте вслушаемся с вами в слова прекрасного стихотворения, положенного на музыку, и постараемся ощутить ту глубину любви к родине, который дышит сердце мальчика, принимающего участие в нашем скромном труде.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Слушая это прекрасное произведение, мы с вами, взрослые, а может быть и дети, можем понять и оценить, насколько помогает настоящее искусство в нравственном воспитании. Ибо душа, которая вбирает в себя эти звуки, которая сама пытается, пусть и не без технических погрешностей, тоже может их миновать, особенно когда учится передать прекрасное, душа становится умнее, глубже. Она начинает тонко чувствовать и сопереживать. Сам я, когда был маленький, не слишком-то понимал, что такое любовь к природе и почему ее должно любить. Меня вызывало удивление, даже недоумение, когда при мне взрослые вдруг восторгались пейзажем или ландшафтом. Благо, детство прошло, по крайней мере, летние месяцы на лоне русской природы. Может быть, потому так было у меня, что душа ребенка сама в себе несет таинственную внутреннюю жизнь, наполнена радостью. Мир предстает нашим детским очам настолько необычным, свежим, богатым, что как-то и нет времени созерцать что-либо величественное. Но, думаю, многие из наших слушателей с этим согласятся, чем старше становишься, тем более начинаешь ощущать потребность в уединении на природе, особенно нетронутой, той, которая так мила сердцу русского человека. Если вам даровано бывает в тот час молитва, начинаешь осознавать, через мир Божий с вами беседует и говорит сам Господь, Творец неба и земли.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Жила-была на свете девочка, звали ее Галя. Рано осталась она сиротой, и досталось ей от мамы в наследство одно единственное сокровище — правда.
Говори всегда только правду, дочка, и будет у тебя на сердце всегда светло и ясно. Ничего не тайни, ни в чем не лги.
И Галя приняла это сокровище в свое сердце и свято его хранила. Однажды, рано утром, когда солнышко встало над Галиным домиком, прилетела большая, красивая птица и опустилась на крышу. Она заглянула в оконце и увидела маленькую девочку.
«Хорошая девочка», —
сказала птица, взмахнула крыльями и спустилась на окно возле Гали.
Каждому из нас тяжело и грустно в одиночестве, а вместе нам будет легче переносить тоску. Садись ко мне на спину, и я умчу тебя в страны, где стоит вечное лето, где громадные и белые цветы растут на берегу реки и смотрятся в нее, любуясь своим пышным нарядом. Хочешь лететь со мною?
Унеси меня, большая, добрая птица. Я готова лететь с тобой далеко-далеко, хоть на край света. Унеси меня, птица, туда, где кончается горе, где прозрачная плещет вода, словно свет небеса, где звучит только радостный смех по бескрайним просторам. Унеси меня, птица, туда, как хочу я увидеть страну бесконечного лета, где не льют свои слезы дожди и не грустна луна, где прозрачная плещет вода, вся из чудного цвета. Унеси меня, птица, туда.
Едва только успела Галя произнести эти слова, как мигом очутилась на спине птицы, которая сейчас же взвилась с ней в воздух. Первое время Гале лететь было очень страшно. Далеко внизу копошились люди, казавшиеся с высоты крохотными букашками. Белели хатки, церкви, мелькали целые города, селения. Птица летела с головокружительной быстротой, поднимаясь все выше и выше. Скоро не стало видно ни домов, ни церквей, ни селений. Облака носились внизу, отделяя птицу и Галю от земли, от целого мира. Галя зажмурила глаза и крепче прижалась к птице. А та только сильнее замахала крыльями и помчалась еще быстрее, еще выше, к самому солнцу.
«Где мы?»
— спросила Галя, когда птица с быстротой молнии опустила ее на землю. Белые цветы стройными, красивыми рядами тянулись по бокам аллеи, которая вела к белоснежному дворцу с колоннами и огромной террасой. На террасе находилось множество людей в пестрых полосатых одеждах, со смуглыми лицами и бронзовыми телами. Среди них сидел человек с красной бородой и обмотанный чем-то белым головой, с таким грозным лицом, что при одном взгляде на него Галя вся затрепетала от страха. Бронзовые люди кланялись до земли страшному человеку и говорили:
«Ты светлый могуч, ты мудрый, прекрасен, ты велик, как никто в целом мире. И солнце и луна с тебя взводят глаз, а небе коронятся птицы. Вы мстите мне, потому что я шах, не верю я вам, не верю. Ваши слова только мед на устах, пусты, словно звуки сирени». Ты светлый могуч, ты мудрый прекрасный, ты весь, как никто в целом мире. Ты солнце и луна, тебя не смотрят, а мне коронятся пиры.
Тот же
посмеет мне правду сказать, награда того ждет за смелость. Милость моя ведь не знает преград, и щедрость не знает предела.
Вдруг у самых ступеней, ведущих на террасу, он увидел девочку и птицу. Увидел и поразился несказанно, откуда могла явиться эта девочка. По лицу его промелькнула улыбка. Окинув взглядом придворных, он сказал:
«Вот я ее спрошу, сколько правды в ваших словах?»
Потом обратился к Гале, поглаживая свою бороду.
«Скажи мне, девочка, правда ли, что я светел и могуч, мудр и прекрасен?»
И уставил на Гале свои суровые глаза. Хотела ответить Галя тоже, что говорили бронзовые люди, чтобы не разгневать страшного царя. Да вдруг вспомнила про завет матери говорить одну правду и твердым голосом сказала:
«Нет, царь, не светел ты, потому что лицо твое хмурое и суровое. Я видела солнце, которое светло и могуче. От одного его луча идет столько тепла и света. Не знаю, мудр ли ты, узнаю, что тот, кто создал тебя и твоих подданных, мудрее тебя. Нет, ты не прекрасен, царь. Человек с такими глазами не может быть прекрасным. Я вижу кроткое, ласковое небо. Оно прекрасно, а не ты».
Едва только произнесла последнее слово Галя, как в ужасе заметались придворные. А сам шах нахмурился и стал чернее ночи. Не привык он слышать такое и принял ее за безумную.
«Возьмите ее, поселите отдельно от всех, и пусть мои лучшие врачи лечат ее, но не позволяйте ей общаться с людьми, чтобы они не услыхали ее безумного лепета».
Слуги бросились к Гале, чтобы схватить ее. Но в это время большая птица взмахнула крыльями, усадила Галю к себе на спину и в одну минуту была уже за несколько верст от этого дворца и бронзовых людей.
«Неси меня туда, птица, и люди любят правду и слушают ее».
И полетели, понеслись птицы и Галя в другую страну. Долго неслись они по голубому небу и, наконец, прилетели прямо на луг, окруженный лесом, непроходимым и дремучим. На лужайке вокруг костров сидели большие плечистые люди. Среди них стоял юноша с гордым лицом и орлиным взглядом. Он был выше и красивее других. У всех за спиной были лук и стрелы, а в руках они держали топорики и копья. Они говорили своему вождю, стройному юноше:
«О, великий и смелый вождь! Твой брат собрал большое войско и идет на нас!
Он говорит, что половина этой страны его, что этот лес его лес, что наши жилища должны принадлежать его воинам, и что он идет отобрать все это.
Но пусть он соберет еще большее войско. Мы не боимся ничего. Каждый куст в этом лесу знаком нам.
Мы окружим лес и нападем на твоего брата. Разобьем его войско, а его самого приведем к тебе. Ты можешь убить его или сделать своим рабом».
«Да, я сделаю его своим рабом, потому что смерть лучше унижения».
Воины испустили дикий крик и завертелись вокруг костра в пляске. А когда они остановились, то увидели большую птицу с девочкой на спине. Галя уже стояла перед их молодым вождем и говорила, обращаясь к нему:
«Юноша, ты не должен воевать с братом, потому что твой отец, умирая, завещал вам обоим эту землю пополам, а ты отнял у брата его половину. Если твой брат опять идет сюда, то он имеет на это право, а ты поступил жестоко и бесчестно».
Юноша-вождь слушал внимательно Галю. Страх и благоговение отразились на его лице к концу ее речи. Он упал к ногам девочки и, ударяя себя в грудь, воскликнул громким голосом:
«О, мои воины! Мои храбрые воины! Падите ниц! Сам Великий Дух посылает нам это дитя. Она читает в моем сердце и знает мои помыслы, видит всю правду и бесстрашно высказывает ее мне, вашему могучему вождю. Никто до сей поры не смел мне сказать правды. Значит, сам Великий Дух посылает ребенка на землю. Сюда, ко мне, жрецы и прорицатели! Восхвалите девочку, отведите ее в наш храм и посадите ее на трон первого жреца. Зажгите перед ней благовонное курение и служите в ее честь, в честь вестницы правды. А я и мои воины будем кланяться ей до самой земли».
И юный вождь упал на колени. За ним упали и все его воины. Из дремучего леса вышли седобородые старцы. Они ударяли в огромные раковины и производили ими странные, непонятные звуки. Седобородые старцы приблизились к Гале, осторожно взяли ее под руки и хотели увести в дремучий лес, где между деревьями скрывался их храм. Ужас и страх наполнили разом сердце Гали.
«Где же правда, если люди кланяются простому человеку и считают его божеством? Где же правда, если правдивое слово здесь так тихо, что сказавшую это слово маленькую девочку приняли за посланницу Бога? Нет, не хочу я ни почести, ни слова. Ко мне, большая птица, унеси, умчи меня отсюда!»
И большая птица уже тут как тут расправила крылья, подхватила Галю и умчала ее в небо высоко-высоко, оставив внизу пораженных ужасом воинов и жрецов. И снова несутся большая птица и Галя между солнцем и облаками. Наконец они опустились на землю. Вдалеке слышится дивная музыка и радостные голоса.
«Неси меня туда, птица, откуда слышится музыка и голоса!»
Через минуту увидели они ярко освещенный замок на берегу озера. Он стоял над самой водой на высокой скале. В замке роскошно одетые кавалеры и еще более нарядные дамы двигались в плавном, красивом танце. Впереди всех выступала об руку с красивым и нарядным рыцарем сама королева, владетельница той страны, в которую прилетела Галя со своей птицей. Ах, как хороша была королева! Глаза у нее темно-синие, как вода в озере, что шумит под окнами замка. И блестят они, как та драгоценная диадема, что горит, переливается алмазами и яхонтами на ее белокурых кудрях. И личико королевы совсем как у ребенка, тихое, кроткое, безмятежное.
«Какая ласковая, какая милая королева! Наверное, в ее стране живет правда. Наверное, она любит правду и хорошо живет всем подданным такой доброй королевы».
Едва только подумала об этом девочка, как сквозь музыку и веселый смех танцующих
чуть слышно донесся до нее тихий стон. Вздрогнула Галя и насторожилась. Стон повторился. Он несся из глубины сада, скрытого ночной темнотой.
— Полетим туда, милая птица, узнай, кто это стонет.
И они помчались от залитого огнями замка в сад, в ночную тьму. Стон становился все слышнее по мере того, как Галя со своей птицей углублялась в сад. Серебряный серп месяца выглянул из-за тучи и осветил крошечную полянку. Там, у ствола большого дерева, стояла девушка с бледным, измученным лицом. Ее руки и ноги были крепко стянуты толстыми веревками, которыми она была привязана к дереву.
— Что с тобой? Кто привязал тебя здесь? И почему ты стонешь?
— Я служанка, красавица королевы, той красавица королевы, которая танцует и веселится в замке. Она приказала привязать меня к дереву и заморить голодом, потому что 3 дня назад я осмелилась сказать ей, что рыцарь, которого она избрала в женихи, не любит ее. Я это знаю, это правда. И за эти слова я должна умереть голодной смертью.
Сказав это, девушка глухо и жалобно застонала. Галя вся задрожала от волнения.
«Скорее, скорее, моя птица! Поспешим в замок, поспешим к королеве! Пока еще не поздно, постараемся освободить несчастную девушку и спасти ее от лютой смерти!»
И быстрее ветра помчались они в замок. Словно гром небесный грянул над танцующими, так ошеломило их появление большой птицы и маленькой девочки среди зала. Музыка стихла. Пары остановились. В одну минуту Галя очутилась перед красавицей-королевой.
«Королева, выслушай меня! Ты тут танцуешь и веселишься, а там в саду умирает твоя служанка! Нехорошо это, королева, ведь твоя служанка сказала правду. Нельзя веселиться, когда делаешь зло своему ближнему. Прикажи освободить несчастную девушку, и тогда пусть снова играет музыка, танцует пары и звучит веселый смех твоих гостей. Нехороша та повелительница, которая так жестоко наказывает за правдивое слово!»
Галя взглянула на королеву, да так и обмерла от ужаса. Что стало вдруг с красавицей королевой? Глаза у нее разом потемнели и округлились, как у ворона. Лицо искривилось, губы перекосились. И вся она стала вдруг такой отталкивающей и безобразной.
«Ничтожная, жалкая девчонка! Как смеешь ты порицать меня? За это ты должна немедленно умереть!»
Стража исполнила приказ своей королевы, схватила Галю, подтащила ее к окну и бросила вниз, прямо туда, где шумели темные воды большого озера. Галя погрузилась в холодные волны и опустилась на самое дно. Большая верная птица метнулась следом за ней и вытащила ее из воды. Схватила птица своим сильным клювом Галю и поднялась с ней от земли высоко-высоко к небу. А там ее уже ждали. Ждали прекрасные белые существа с серебряными крыльями. Увидели они птицу с девочкой в клюве, подхватили Галю на руки и понесли в небеса. Внезапно послышалась нежная музыка. Незримый хор запел чудесную сладкую песню. «Проснись, пробудись, милая Галя! Ты попала в царство правды, одной правды, чистой и прекрасной, которой не встретишь на земле. Проснись, милая, маленькая Галя!» Но Галя не слышала пения ангелов. Тогда, не переставая петь, они полетели высоко за облака и через минуту вернулись снова,
ведя за руку высокую женщину в белой одежде, кроткую и прекрасную, как голубка. Женщина склонилась над девочкой и нежно обвила ее тонкими руками. Две слезы капнули из ее глаз прямо на сердце Гали. И вдруг это сердце ожило и затрепетало. Открыла девочка глаза, взглянула перед собой и вскричала радостным голосом, узнав склонившуюся над ней женщину. «Мама!»
«Галя, моя Галя, за твою правдивость Господь соединил нас с тобой, чтобы никогда-никогда уже не разлучаться». Галя, ты моя Галя, доченька моя, птица принесла тебя ко мне на небеса. Горе и страдание не вернутся вновь, здесь живет большая и светлая любовь.
Мама крепко обняла свою девочку, и светлоликие ангелы запели гимн о Галиной правде. А большая птица снова полетела к людям, желая найти во что бы то ни стало правду там, на земле. Полетела одна, без Гали, упрямая птица. А Галя осталась с мамой в лазурном царстве. Давно это было.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Красная Пасха. Сегодня Пасха, Пасха Всечестная нам осенья. Пасха, радостью друг друга обоим. О, Пасха, избавление скорби и боязнь гроба низ. Я почертала осенья Христос, жены радости исполнила воля, проповедите и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Воскресенье день, и просветимся торжеством, и друг друга обнимем. Рыцарем, братья, и ненавидящим нас, простимся воскресеньем, и так возобьем. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущим по гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущим по гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущим по гробе живот.